Крым реальный. Крымский вечер с радио Крым реальный.
Здравствуйте, это «Крымский вечер» на радио «Крым Реалии». С вами Екатерина Некречия, Мария Штогрин. И сегодня в выпуске вы узнаете.
За что задержали крымского адвоката?
Все-таки от чего отказалась Украина, разорвав договор о дружбе с Россией?
В чьих карманах оседают бюджетные деньги Крыма?
Дмитрий Киселев анонсирует новый фестиваль на нудистском пляже в Коктебеле. Подробности узнаете в нашем эфире.
Напомню, что на полуострове можете нас слушать на 105.9 FM. Трансляция наших эфиров смотрите на Facebook и YouTube на страницах «Крым Реалии». Задавайте свои вопросы, комментируйте.
Также у вас есть шанс попасть к нам в эфир по телефону, бесплатному для жителей Крыма, 8 800 10 06 926, но номер телефона для жителей материковой части Украины 044 490 31 18.
Ищите сайт «Крым Реалии» в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать.
Начнем наш эфир с главных новостей и важных событий и заявлений.
Прямой эфир.
Громкий арест в Крыму. На аннексированном полуострове арестовали известного адвоката Эмиля Курбединова. В эти минуты проходит судебное заседание. А вот как встречали крымского адвоката под зданием суда сегодня, сейчас мы с вами услышим.
Задержанному вменяют пропаганду и публичное демонстрирование символики экстремистских организаций. Эмилю Курбединову грозит штраф до 2000 рублей или административный арест до 15 суток. Как сообщает юрист Лиля Гемеджи, задержали адвоката на основании доноса. Его написал бывший житель Крыма, который переехал в столицу Сирии Дамаск, некий Мухаммед Салем. Российский адвокат Николай Полозов уверен, сегодняшний арест связан с новым делом Курбединова – защитой пленных украинских моряков.
Я хочу отметить, что уже власти начали по-своему реагировать на эту ситуацию. Сегодня стало известно, что в Крыму задержан один из адвокатов, который принимал участие в защите моряков на суде по мере пресечения, по избранию меры пресечения Эмиля Курбединова. И я не исключаю, что это такая первая ласточка давления на команду адвокатов, которая в настоящее время формируется. Поскольку Курбединов, скорее всего, с большей долей вероятности будет продолжать работу по этому делу, я не исключаю, что своего рода ответ российского органы дают именно таким образом.
Подробности этого дела мы обязательно расскажем вам сегодня, через несколько минут после новостейного блока. Но я хочу, чтобы вы услышали еще такой момент. Вот крымский юрист Лиля Гемеджи не смогла, например, в какой-то момент попасть в зал заседания суда. А вот что успели заснять очевидцы. Это видео есть на сайте «Крым Реалии».
Для решения этого вопроса. Для того, чтобы нарушаете право на защиту.
Хорошо,
Напомню, мы говорим, сегодня мы начали с этой новости, мы продолжим о ней говорить немного позже в нашем эфире, о громком аресте в Крыму. Там задержан крымский адвокат Эмиль Курбединов.
Новости.
Задержали прямо в суде. В здании подконтрольного России Киевского районного суда Симферополя задержали активиста крымской солидарности Нури Абдурашидова. Он собирался освещать судебное заседание по делу Эмиля Курбединова. Об этом сообщил у себя в Фейсбуке журналист газеты «Новое время» Антон Наумлюк. И, как уже сообщают крымские правозащитники, Абдурашидова отпустили. В отношении него составлен протокол, а для дачи объяснений его вызовут по повестке.
100 слов по теме.
Командующий военно-морскими силами Украины готов сесть в тюрьму вместо пленных моряков. Такое предложение Игорь Воронченко озвучил в интервью немецкому изданию «Билд». Командующий ВМС Украины готов пойти на такой шаг ради 24 украинцев, если Владимир Путин освободит пленных. И уже есть реакция российской стороны на предложение командующего ВМС Украины. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала это либо проявлением двуличия, либо своеобразной формой капитуляции в мирное время. 25 ноября, напомним, Россия напала на 3 украинские судна и захватила экипаж кораблей. Задержанные находятся в СИЗО в Москве-Лефортово и Матросской Тишине. Ну и следующая тема нашего эфира, которую мы должны непременно в новостях обсудить, это, собственно, Мария.
Срочно и без каких-либо условий Россия должна освободить захваченные украинские корабли и моряков. Такое заявление сделала высокий представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини. Она об этом заявила во время заседания Совета министров иностранных дел ОБСЕ в Милане. Она призвала все стороны продемонстрировать крайнюю сдержанность с целью достижения немедленной деэскалации. Помимо того, Могерини ожидает от Кремля обеспечения свободного прохода украинских и международных кораблей через Керченский пролив. Еврочиновник заявила, все, что сейчас происходит, следствие незаконной аннексии России Крымского полуострова.
Ну, я напомню, что вы слушаете радио «Крым Реалии» на 105.9 FM в Крыму. Можно это делать круглосуточно, также на сайте «Крым Реалии». Ну и смотрите наши видеотрансляции в Фейсбуке и Ютьюбе. И вот я уже, Маш, нашим слушателям, нашим зрителям в Ютьюбе задала такой вопрос. Какая же главная новость для наших YouTube, для нашей YouTube-аудитории сегодня? Это тоже важно понимать, да, потому что очень часто комментаторы в интернете говорят о том, что мы о каких-то там новостях не сказали, каких-то позитивных новостях в Крыму. Так вот, слушая сейчас новостной блок от нас, вы можете предлагать также свои темы. Мы непременно их также озвучим в нашем эфире.
Цитата дня.
Митрополит Московского патриархата Украинской православной церкви попросил Путина помочь освободить украинских моряков. Ну, его, собственно, митрополит Сарненский и Полесский Украинской Православной Церкви Московского Патриархата Анатолий обратился к президенту соседней России Владимиру Путину и попросил его помочь освободить украинских моряков, захваченных Россией в Керченском проливе. Он назвал захват моряков продолжением военных действий 4 лет, от которых устал народ Украины и России.
Анатолий также указал, что не может давать оценку политическим событиям, но сказал, что это его христианский долг, как архиерея, призвать 2 соседних народа и государства проявить сочувствие к морякам и их семьям.
Ну, а вот, собственно, это одна из тем, и дальше к другим темам.
Украина в центре внимания.
6 декабря – это День вооруженных сил Украины. Боевые части и подразделения вооруженных сил Украины будут передислоцированы на наиболее опасные направления по всей линии украинской границы с Россией. Об этом заявил во время выступления по случаю, приуроченному вот этой дате, на военном аэродроме Житомирской области президент Украины Петр Порошенко.
Также в воинской части состоялась загрузка имущества воинских подразделений и техники десантно-штурмовых войск в самолеты для переброски в рамках выполнения задач. Да, действительно, сегодня президент выступал перед вооруженными силами Украины, перед эта трансляция была на многих украинских телеканалах, и действительно происходила как раз загрузка имущества. Давайте послушаем, что сказал президент и как он поздравлял украинских военных.
Бойові частини та підрозділи Збройних сил України будуть передислоковані на найбільш небезпечні напрямки по всій лінії нашого кордону з Російською Федерацією, з країни-агресора. Для того, щоб посилити оборонні можливості та бути готові зупинити агресора, не втрачаючи ні одної секунди. З цього військового аеродрому зараз еліта нашого війська, підрозділи десантно-штурмових військ будуть переміщені на важливі в оборонному значенні напрямки і райони відповідно до затверджених планів. Як завжди, десантники, відряджайтесь туди, де найбільш важко.
Позиція власті.
Да, действительно, сегодняшний день был довольно насыщенным в Верховной Раде. Об этом мы еще поговорим сегодня в нашем эфире. Также хотим вам рассказать о том, что украинские пограничники смогут стрелять без предупреждения. Об этом сегодня проголосовали в Верховной Раде 244 депутата. Согласно с документом, увеличивается территория, контролируемая Украиной в Черном море. Под понятием «прилегающая территория» в законе подразумевается зона открытого моря, прилегающая к территориальному морю Украины.
Его внешняя граница должна находиться на расстоянии не более 24 морских миль. Корабли и катера морской охраны государственной пограничной службы могут открывать огонь без предупреждения. Помимо прочего, украинские пограничники могут останавливать и досматривать суда, задерживать и арестовывать как корабли, так и членов экипажа. Напомним, что мы сейчас говорим о законе о прилегающей зоне Украины. За него сегодня проголосовало 244 депутата, но он еще не подписан президентом Украины, да, соответственно, читаем новости и смотрим, будет ли он подписан президентом.
Прямой эфир.
Под арестом остались фигуранты бахчисарайского дела Хизбут-Тахрир. Подконтрольный Кремлю Верховный суд Крыма оставил за решеткой Тимура Ибрагимова и Эрнеса Аметова. Под стражей они пробудут как минимум до 9 февраля 2019 года. Судебные заседания проходили в закрытом режиме. Родственников задержанных впустили только на оглашение решения. Суд не принял во внимание ходатайство российского муфтия мусульман Крыма Эмирали Аблаева, который готов был взять на поруки Аметова. Прошлой осенью российские силовики арестовали 6 жителей Бахчисарая, и всем им ФСБ инкриминирует участие в запрещенной в России организации Хизбут-Тахрир.
Новости.
Этап за этапом осужденного по делу украинских диверсантов, так называемое дело украинских диверсантов, Евгения Панова опять этапировали в Россию. Лишь 2 дня назад его привезли из СИЗО Краснодара в Симферополь, а сегодня увезли обратно. Об этом сообщила адвокат Ольга Динзе. До сих пор неизвестно, с чем связано такое перемещение украинца. В 2016 году ФСБ России объявило о задержании в аннексированном Крыму группы так называемых украинских диверсантов, которые, по версии российского следствия, готовили теракты на полуострове. Вот среди задержанных оказался Евгений Панов и Андрей Захтей. Кстати, сегодня я в Фейсбуке видела, жена Андрея Захтея написала, что вот их дочери сегодня исполнилось 3 года. И ребенок, как говорит супруга Андрея Захтея, каждый день спрашивает и ждет, когда же вернется папа. Ну так вот, сам Андрей Захтей, он, кстати, пошел на соглашение со следствием, да, этого не сделал Евгений Панов. И вот Андрея приговорили к 6,5 года колонии строгого режима и штрафу в 220 тысяч рублей. А Панов отказался сотрудничать со следствием. Его приговорили к 8 годам колонии строгого режима.
Я напоминаю, что вы слушаете программу «Крымский вечер», «Крым реалии». И мы продолжаем нашу программу новостями. В суд из-за запретов митингов правозащитник Владимир Новиков судится с властью Севастополя. Активист подал иск к исполнительной и судебной ветвям власти города, а также к управлению МВД России по Севастополю. Новиков требует возмещения ему морального ущерба на сумму 20 миллионов рублей из-за запрета проведения митингов. Правозащитник напомнил, что уже есть 3 позитивных решения по 3 митингам. Именно по этим эпизодам он требует компенсации. Один из выигранных судов о незаконном обвинении его в проведении митинга 4 июня этого года. Остальные он обещает обжаловать в судах высших инстанций и в том числе с Верховным судом. Юрист и правозащитник Владимир Новиков известен своей гражданской позицией и борьбой с местной властью. В декабре прошлого года он объявил голодовку, протестуя против незаконного, по его мнению, сноса нестационарных торговых объектов властями Севастополя.
А я тут читаю комментарии под нашим эфиром в Ютьюбе, и, опять же, я вам задала вопрос, дорогие наши зрители, слушатели, какая новость дня для вас сегодня? Ну, во-первых, новость дня, что у нас такой иной состав ведущих, я так понимаю, вы на это отреагировали, да. Ну, спасибо вам за то, что вы внимательно различаете голоса, имена и фамилии ведущих радио «Крым Реалии». Это важно для нас, учитывая, что, значит, вы наша постоянная аудитория. Потом я также смотрю, что вы нам тут говорите, каких блогеров, так называемых, в интернете вы только что посмотрели. Ну, опять же, нам приятно, что, посмотрев известных блогеров в интернете, вы приходите на страницу «Крым Реалии» для того, чтобы послушать и посмотреть эфир радио «Крым Реалии». Ну и, собственно, тут такие новости нам говорят. Мне интересно, Саша Гаврилов, действительно, если вы можете нам сказать, на каком издании про историю вот в Крыму и 2 пенсионерок, которые якобы организовали бордель и заработали больше, чем 91 миллион рублей за 3 года, вы о чем? Дайте, пожалуйста, ссылочку, где такая новость есть. Мы непременно хотим загуглить и вообще посмотреть первоисточники данной информации. Ну, еще одна интересная новость, которую вам нужно знать. 40 чиновников уволили в прошлом году за коррупцию. Это результаты проверок в 2017-2018 годах. Все 40 должностных лиц органов госвласти в Крыму лишились своих постов за коррупционные правонарушения. Об этом сообщил сегодня председатель комитета по противодействию коррупции полуострова Александр Акшатин. Он добавил, из 40 уволенных 9 лишились должностей по утрате доверия. Вот такая интересная статья в российском законодательстве. Да. Это значит, что впредь они не могут ни в одном из регионов соседней России устроиться на какую-либо государственную должность. Давайте послушаем Акшатина.
Эти 40 человек – это те должностные лица, назначаемые главой Республики Крым. Это, то есть, вы понимаете, то есть это от заместителя председателя Государственного комитета и выше. Председатель, заместитель министра, министр и вице-премьер. Уровень достаточно высокий. Если говорить, что за 2 года 40 человек и 9 по утрате, я считаю беспрецедентно, если сравнивать нас с регионами примерно с такой же численностью на материке.
Вот такой комментарий. Я напомню, что это новость о том, что 40 чиновников уволили в прошлом году за коррупцию. И вот 9 из них, они не смогут работать ни в Крыму теперь, ни в соседней России. Ни в аннексированном Крыму, ни в соседней России. Но мне вот интересно, за все новости, за все события, за которыми мы наблюдаем в Крыму, как часто чиновники из соседней России приезжают и устраиваются на работу в аннексированном Крыму, но что мы не слышали о громких назначениях крымских чиновников, которых бы назначили в Крыму. Не, в счет тут не идут, я говорю именно о чиновниках, депутаты, которые были избраны от Крыма в Государственную Думу России, да. Ну вот, собственно, посмотрим. Может быть, день завтрашний нам такие новости и принесет. Как ты думаешь, или скажи мне, Маш, ты же тоже видишь эту новость перед глазами, какая же в Крыму самая коррумпированная сфера?
Как оказалось, феодосийская администрация. Сказали, что глава Крыма раскритиковал работу феодосийской администрации, сказал, что в Феодосии слишком грязно, мусор вывозится нерегулярно, состояние придомовых территорий плачевное, а жители массово жалуются. Об этом Аксенов написал у себя в Фейсбуке. Накануне в городе работала мониторинговая группа, куда вошли представители министерств и ведомств аннексированного Крыма. Руководителя полуострова возмутил тот факт, что в Феодосии работает 160 дворников, больше, чем в самом Симферополе. При этом в городе грязно. Аксенов пригрозил недобросовестным коммунальщикам принятием соответствующих мер, ведь, по словам чиновника, чистота и наведение порядка в городе является приоритетной задачей властей. Это еще в Крыму нет так часто снега, его не нужно так часто убирать, как в Киеве. И, возможно, Аксенов по-другому бы отреагировал, если бы что-то такое, такие погодные условия были
там. Да, Аксенов раскритиковал работу феодосийской администрации, но вот самая коррумпированная сфера в Крыму – это сфера строительства при реализации федеральной целевой программы социально-экономического развития полуострова. И вот сегодня буквально на пресс-конференции об этом заявил замначальника управления российского МВД по Крыму Максим Аверин. И он говорит, что воруют деньги еще на этапе подготовки проектно-сметной документации. На этапе подготовки, вот это официальное от крымских местных чиновников вам заявление. И первые дела, которые направят в ФСБ и МВД России, касаются 2 фактов коррупции при реализации мероприятий федеральной целевой программы в Керчи и Бахчисарае. Мы внимательно уже обновляем все ленты крымских новостей для того, чтобы узнать больше информации, конкретные фамилии и как это откомментирует российский глава Крыма Сергей Аксенов. Ну и еще не могу вам не прочитать одну важную новость. Крымские бюджетники поедут в санатории и до конца февраля 2019 года власть аннексированного полуострова закупит путевки для всех работающих в бюджетной сфере. Об этом сегодня журналистам рассказал российский министр труда и соцзащиты Крыма Елена Романовская. Она уверена, что в следующем году в 3 раза увеличится количество желающих отдохнуть в госсанаториях. А вот в этом году, по ее словам, Крым потратил на путевки 400 тысяч рублей. Практически такую сумму. И каждый желающий, как она говорит, из чиновников должен обратиться, собственно, в определенные органы для предоставить ряд документов и вот получить такую путевку. Вот очень интересно, если российские бюджетники активно ездят сейчас отдыхать в Крым, куда же отправят отдыхать крымских граждан, скажем это так. Ну и переходим к другим важным темам. Сегодня есть несколько важных событий, которые мы должны разжевать и объяснить для вас, дорогие наши слушатели, потому что мне кажется, что вы вечером вот сели перед мониторами или включили 105.9 FM и следили так за лентой новостей, как это делали сегодня мы. Напомню, это радио Крым Реалии, 105.9 FM, Мария Штогрин, Катя Некречи, оставайтесь с нами.
Эксклюзив.
Вот, собственно, я, знаешь, что еще хочу посмотреть? Я хочу призвать наших зрителей к активному участию и просмотру нашего эфира на Фейсбуке. И также вы можете здесь задавать свои вопросы. Мы не игнорируем вас, дорогие наши зрители Фейсбука. Просто так получается, что вы меньше реагируете на то, что происходит в студии и что мы обсуждаем в эфире. Поэтому обновляем страницу и Фейсбука, и Ютуба, и продолжаем наш эфир.
Вечер. Лучшее время, чтобы узнать главные события дня. С понедельника по пятницу в 19:30. Крымский вечер на радио Крым Реаль.
Что это радио Крым Реалии, но и новости, которые мы обещали вам рассказать, намного больше. Это громкий арест в Крыму. Дело в том, что там сегодня арестовали известного адвоката Эмиля Курбединова. И, собственно, давайте напомним, как сегодня Эмиля Курбединова, задержанного, сегодня выводили из автозака, и как его встречали под зданием суда крымчане. А сейчас... Вот, собственно, это крымчане, которые ждали под судом Эмиля Курбединова, и на сайте Крым Реали есть это видео, где его вводят из автозака и заводят в здание суда. Давайте напомним, задержанному вменяют пропаганду и публичное демонстрирование символики экстремистских организаций. Эмилю Курбединову грозит штраф до 2000 рублей или административный арест до 15 суток, и, как сообщает крымский юрист Лиля Гемеджи, задержали адвоката на основании доноса. А вот донос написал бывший житель Крыма, который переехал в столицу Сирии Дамаск. Его якобы зовут Мухаммед Салем.
Курбединов защищал и защищает крымских мусульман, которых обвиняют в участии в запрещенной в России организации Хизбут-Тахрир. В прошлом году адвокат провел в следственном изоляторе 10 суток. Тогда поводом для задержания стала публикация в соцсетях информации о митинге Хизбут-Тахрир в Симферополе. Российский адвокат Николай Полозов уверен, сегодняшний арест связан с новым делом Курбединова, защитой пленных украинских моряков.
Я хочу отметить, что уже власти начали по-своему реагировать на эту ситуацию. Сегодня стало известно, что в Крыму задержан один из адвокатов, который принимал участие в защите моряков на суде по мере пресечения, по избранию меры пресечения Эмиля Курбединова. И я не исключаю, что это такая первая ласточка давления на команду адвокатов, которая в настоящее время формируется. Поскольку Курбединов, скорее всего, с большей долей вероятности будет продолжать работу по этому делу, я не исключаю, что своего рода ответ российские органы дают именно таким образом.
А вот что в эксклюзивном комментарии Крым Реалии рассказал народный депутат Украины, глава Меджлиса крымско-татарского народа Рифат Чубаров.
Его задержали в связи с подозрением на проявление экстремизма. Насколько мы понимаем, речь идет снова же его аккаунте, у него же подобное было. Мы понимаем, что идет охота на теперь уже адвокатов, ищут любые поводы для того, чтобы их арестовывать, преследовать. Понятно, что сегодня адвокаты в Крыму выступают от одной из таких заметных сил, с помощью которых люди продолжают сохранять достоинство, противостоять оккупационному режиму.
И вот уже есть актуальные новости на сайте Крым Реалии. Говорят о том, что Эмиль Курбединов заявил, что его преследуют из-за того, что он является защитником одного из захваченных ФСБ украинских военнослужащих. Такое заявление он сделал во время перерыва заседания Киевского райсуда Симферополя. Я напомню, отмечу только, что это заседание происходит прямо в эти минуты. Ну и со студией радио Крым Реалии на связи уже есть координатор Крымской контактной группы по правам человека Абдурашид Джипаров. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Какая ситуация сейчас? Находитесь ли вы рядом с судом или же обладаете информацией о том, что происходит на суде? Вот мы только что уже обновили новости, увидели, что Эмиль Курбединов, так же, как и Николай Полозов, связывает преследование его, да, российскими силовиками с тем, что он является защитником одного из захваченных ФСБ украинских военнослужащих. Это, я так понимаю, сейчас самая активная версия или у вас есть еще какие-то другие версии такого задержания?
Ну, в общем-то, этих военнопленных защищает их 24 адвоката. И если с ним, если идти по такой логике, то должны также поступить с другими адвокатами. Как будет дальше, будем следить. Но вообще, я думаю, что в самом деле Эмиль Курбединов, он один из самых активных адвокатов Крыма. И мы знаем, что 4 года назад он даже не был один из, он просто был единственный адвокат, который занимался этими, в общем-то, ну, подзащитный адвокат. Теперь, конечно, стало больше, но самое тяжелое он тогда вынес. Вот. И тогда тоже у него были проблем достаточно, кроме ареста. Там, мы это знаем сами, как уже внутренний круг, какие там были к нему какие у них были проблемы. Угу.
То есть не все выходило в новости, вы хотите сказать? Не все известно публично, да?
Да. Угу. Да, когда приглашали его, там определенные люди делали предупреждения, пугали, это все с ним происходило. Вот как-то мы уже считали, это как бы рабочие издержки наши. Угу. А вот теперь его, да, идет сейчас суд, пока еще не завершился, но по сравнению с первым разом у него не было обыска в офисе, не было обыска дома, хотя бы это хорошо. Вот там будем следить теперь за событиями.
А скажите, вот дело в том, вот мы получаем, да, информацию от российской стороны о том, что Эмилю вменяют пропаганду и публичное демонстрирование символики экстремистских организаций. Есть ли какая-то почва, какие-то факты, которые могут российских силовиков так спровоцировать, скажем так, да, на вот дело, которое связано именно с такой статьей, что он, неужели где-то было зафиксировано, что Эмиль Курбединов пропагандировал или публично демонстрировал символику экстремистских организаций?
Ну, в общем-то, обсуждать то, что говорят российские пропагандисты, смысла нет, потому что мы знаем их природу. Они, конечно же, врут. Если даже что-то и было, то это было в прошлой жизни, то есть до еще аннексии Крыма. Поэтому это аж когда это, ну, 6 лет прошло. Тем более по тому уже делу, как бы если дочитать какие-то признаки, то он уже привлекался к ответственности, я сидел 10 дней, как мы знаем, 10 суток. Угу. Поэтому повтор, в общем, рецидив по одному тому же делу, вот еще раз. Поэтому это все, конечно, ну, наговоры и не больше, и, в общем-то, причин особо, не особых, вообще никаких причин нет его, не было его арестовывать. Угу.
То есть, я напомню нашим слушателям, что с нами на связи Абдурашид Джапаров, координатор Крымской контактной группы по правам человека. И скажите, то есть правильно я вас понимаю, что Эмиль Курбединов, по вашим словам, никакой деятельностью, кроме как адвокатской деятельности, не занимался, то есть ничего не пропагандировал, никакие там смыслы не продвигал, он занимается только защитой в судах?
Да, он активный адвокат, самый активный адвокат, один из самых активных адвокатов. И ничего дурного он, конечно, не совершал. Если даже, скажем, где-то я вот, скажем, любой из нас, ну, бываем в соцсетях и что-то там сделали, это нормально, это мои взгляды, я, скажем, могу там что-то мне импонировать. Ну, здесь так принято, я считаю это экстремизмом.
Угу. А я также хочу вот еще информацию нашим радиослушателям одну продемонстрировать. Дело в том, что защищает задержанного российскими силовиками адвоката Эмиля Курбединова в подконтрольном Кремлю Киевском райсуде Симферополя будут, уже есть такие имена, Эдем Семидляев, адвокат Айдер Азаматов, Ислям Велиляев и Мамед Мамбетов. И также стало известно Крым Реалии, что в заседании суда будут участвовать до 6 общественных защитников Эмиля Курбединова. Их имена пока уточняются. Возможно, Абдурашид, у вас есть эти имена. Это один мой вопрос. Есть ли у вас имена защитников?
Тем именам, которые вы перечислили, uh-huh. еще присоединились Амельченко, uh-huh. вот подъехал Ладин, там же и Лили Гремиджи, uh-huh. адвокатов больше, и была последняя цифра 5, теперь, по-моему, 7 или 8 адвокатов uh-huh. занимаются защитой Эмиля Курбединова.
А вы можете объяснить, почему такое количество защитников нужно для Эмиля, да? Почему? Это такая солидарность адвокатская или это настолько сложное дело, что необходимо привлечь максимальное количество адвокатов?
По большому счету, сама статья вот пустячная такая, ну, она не такая серьезная. Просто адвокатов там много, это хорошо, если было бы еще больше, тоже бы не отказались. Ну, во-первых, солидарность, да, адвокату, потому что такое же может случиться с каждым из них. Во-вторых, просто мы, или, скажем, общество, да, показывает властям, что мы уже не одни, и адвокат не один, и нет такого дефицита. Поэтому, в общем-то, адвокатов в Крыму достаточно, и мы способны защищаться, и это будем делать. Мы вот когда было дело с моряками, то и 24, стало быть, на каждый день нашлось по адвокату. То есть Крым уже как бы в этом плане самодостаточный. Угу. Поэтому очень хорошая демонстрация. Угу, угу. Ну и кроме того, туда не пустили просто людей, как бы, которые хотели наблюдать за судом, ну, за мероприятием, которое называется судом у русских. Но раз этого не получилось, стало быть, они еще в качестве просто вот людей, которые видят, что творится там.
Угу. А оставайтесь с нами на линии. А я бы хотела, чтобы мы послушали, знаете, какой фрагмент, что сегодня случилось. В тот момент, когда, по словам очевидцев, они это зафиксировали на видео, крымскому юристу Лиле Гемиджи препятствовали в доступе в здание суда. Давайте послушаем.
Для решения этого вопроса. Для того, чтобы вы нарушаете право на защиту.
Хорошо, давайте я прошу. Готово принять.
На телефонной связи со студией Абдурашид Джипаров, координатор Крымской контактной группы по правам человека. Абдурашид, а что вы знаете об этой ситуации? Неужели действительно одного из защитников, получается, одного из крымских адвокатов не пустили, Лилию Гюмеджи не пустили в зал суда? Что это было?
Ну, это, конечно, неадекватные действия тех, кто это делал. Такого не должно было быть, но опять же, я как и оговариваюсь, это мероприятие, которое русский называет судом, оно не совсем похоже по всем признакам на настоящий суд. И там может происходить разные вещи, и самые неожиданные. Поэтому это тоже, ну, такое тоже может быть и бывает.
А у нас сейчас появляется новая информация. Дело в том, что сейчас у здания вот Киевского районного суда в Симферополе начался флешмоб. Пришедшие поддержали Эмиля Курбединова. Люди фотографируются с плакатом, который тут же сделали, и там написано на этом плакате: «Ты наш народный защитник». С чем связано вот такой флешмоб, по вашему мнению?
Ну, одна из форм как демонстрации, то есть, ну, показать, что в самом деле, ну, и показывают, и идет и прямой эфир, и там комментарии, все-все, ну, и плюс, как бы, еще то, это тоже, ну, все, что можно, ну, в общем-то, и нужно, ребята делают, фантазии достаточно богато, могут еще что-то придумать, и тоже будет, в самом деле, здорово.
Я напоминаю, что сейчас мы обсуждаем громкий арест в Крыму. Громкий он в каком смысле? Понятно, что сейчас, дорогие наши слушатели и зрители в Ютубе, в Фейсбуке, вам об этой новости ничего не расскажут местные СМИ, да, я имею в виду местные СМИ, которые вот настроены, как это сказать, провластно, да, в данный момент. Потому что чаще всего и в 90%, 95% случаев обысков в Крыму, политических дел, как это называют правозащитники, да, что это политические дела, и мировая общественность на это обращает внимание, но крымские суды подконтрольной России, они продолжают судить этих людей. В СИЗО находятся люди, не только в СИЗО Крыма, но и в СИЗО соседней России. Ну вот, а мы сейчас вам рассказываем то, что происходит в эти минуты, в эти самые минуты в Симферополе проходит суд над, не просто над кем-то, да, что важно, а над юристом, над адвокатом, над человеком, который несколько лет, вот все эти годы после аннексии Крыма, ведет дела, которые возбуждены российскими силовиками против крымчан, крымских мусульман. Абдурашид Джипаров с нами на связи. Все-таки у меня к вам, знаете, еще такой вопрос. Это связано, по вашему мнению, да? Тут последние капли для российских силовиков, снова, знаете, последние капли, стало то, что Эмиль Курбединов выступил защитником украинских моряков, или то, знаете, или накопилось вот это все вот количество дел, на которых Эмиль Курбединов был вообще, выступал в судах, да, и был защитником в крымских судах?
Ну, какое-то время назад, я когда спрашивал Эмиля, сколько у него дел, он назвал цифру 9. Теперь у него эта цифра увеличилась, где-то у него, если я не ошибаюсь, 12 или 13 дел, которые он ведет. Это, в общем-то, да, это большой набор, это дел, и очень сложных дел, самых сложных дел. Вот. И просто, как бы, ну, если уже недавно мы вот связались с подгоем моряков, как бы выражаясь немного такими словами, морскими, ну, он по фарватеру как бы идет первый. Первый, ну, а первым достается всегда больше. Больше, как раз все, что с ним творится, тем более недавно им было обречено предостережение, мы знаем об этом. И вот, как бы, они, видимо, всерьез им занимаются.
Спасибо вам большое. Абдурашид Джипаров, координатор Крымской контактной группы по правам человека. Эти минуты был на связи со студией радио «Крым Реалии». Говорим мы о громком задержании сегодняшнего дня. Речь идет об известном адвокате, крымском адвокате Эмиле Курбединове. Известный он не только в узких кругах журналистов, которые освещают ситуацию с правами человека в Крыму, но на самом деле на международной платформе Эмиль Курбединов очень часто посещает разнообразные международные платформы, да, он выезжает в Европу и общается с европейскими политиками, в том числе рассказывая о том, что происходит в Крыму. Скажите мне, дорогие наши слушатели, давайте напомню номер телефона нашей студии. Мария, скажи, пожалуйста.
Во-первых, вы нас можете не только слышать, вы нас можете и смотреть. Напомню, что вы можете к нам попасть в эфир по телефону 8 800 10 06926. Если вы звоните из материковой Украины, то звоните по номеру 044 490 31 18. Екатерина вам активно... отвечает во время стрима на Ютубе.
Она тут уже активнее Александр Янковский, которого нет в студии, но который присутствует, конечно же, во время всех эфиров радио Крым Реалии. Но важно, что слышали ли вы что-то об Эмиле Курбединове? Вот мне интересно, дорогие наши слушатели, 8-810-06-926 и наши зрители в Ютубе и Фейсбуке, напишите, пожалуйста, слышали вы что-то или не слышали. Ну уж точно, кто слышал, это украинская правозащитница, координатор медийной инициативы «За права человека» Мария Томак, которая с нами сейчас на связи. Мария, добрый вечер.
Добрый вечер.
Что можно сказать по ситуации, которая произошла сегодня с Эмилем Курбединовым? Его не впервые, да, мы помним, как у него проходили обыски, и мы помним, как он 10 суток уже отсидел, как он оплатил штраф. Сейчас ситуация похожа на то, что снова, возможно, ему придется отсидеть какое-то время, да, посмотрим, что решит Крымский суд подконтрольной России, в эти минуты идет заседание. Скажите, пожалуйста, что могут сделать украинские правозащитники, международные правозащитники для того, чтобы такие истории, там, например, не повторялись, да, или для того, чтобы Эмиль Курбединов чувствовал себя все-таки защищеннее. Ведь он же находится всегда в работе, он же сам выступает защитником по многим крымским делам, да, а в этот момент он, получается, должен еще справляться с защитой, ну, самого себя. То есть это его отвлекает явно от тех дел, которыми он занимается. Что можете сделать, что может сделать правозащитная общественность в данной ситуации, и начали, может быть, вы уже какие-то процессы?
Да, ну, самое простое и, возможно, даже единственное, что мы можем сделать, это выступить публично в защиту Эмиля. И это произошло в прошлый раз, когда был арест на 10 суток, упомянутый вами. Мы уже сделали заявление с коллегами из Украинского Хельсинкского союза по правам человека и Крымсос в защиту Эмиля, где напомнили о всех атаках на него. И, кстати, арест, да, это действительно не единственный был случай, были обыски, были вот эти вот вызовы на беседы, не только его, но и других адвокатов, Лилию Гимеджи, Эдема Семидляева, которым, вот как написала Женя Закневская, адвокат, можно приготовиться, да, то есть и стоит, по крайней мере, быть готовым к тому, что могут прийти за ними, и я думаю, что они к этому готовы. Вот, потому как бы привлекать внимание, это первое, и я думаю, это возможно, ну, тут сложно как бы угадать, что имеет значение, что играет роль, а что нет, но мне кажется, что эта волна, которая была поднята во время предыдущего ареста, она, возможно, заставило их немного, я имею в виду оккупационной власти, приостановиться, скажем так, потому что, если помните, то в прошлый раз речь шла, и вообще, когда мы говорим об обысках, то они совершаются, если я не ошибаюсь, по крайней мере, в прошлом году этот был обыск в рамках именно уголовного дела, не административного, по которому Эмиль задержан, а именно в рамках уголовного дела. Потому мне кажется, что, кроме прочего, мы об этом всегда помним, что Эмиль находится под угрозой уголовного преследования, в том числе. Mm-hmm. И мне кажется, что вот тот огромный резонанс, который вызвал его прошлый арест, и я напомню, что была реакция на уровне с Федерики Могерини, то есть, по сути, министра иностранных дел Европейского Союза. Это все-таки имеет значение, ну, наверное, да, как мы можем догадываться. Вот. Ну и, в принципе говоря, конечно, атака на адвокатов – это уже какой-то такой последний рубеж, то есть, ну, как правило, все-таки каким-то есть по умолчанию, то есть, да, адвокатов не атакуют и не отождествляют их с их клиентами. Но здесь именно это и происходит, как мне представляется. Ну и, конечно, мы понимаем, что в нынешних условиях в оккупированном Крыму адвокаты, которые в том числе принимают участие в заседаниях Крымской солидарности, очевидно, воспринимаются оккупационными властями как один из таких несломленных, скажем так, фрагментов сообщества крымско-татарского, ну и крымского в принципе, и, наверное, с этим связана эта атака. Но, возможно, еще ее стоит связывать с активностью Эмиля в делах, да, украинских моряков.
Он уже сам сегодня во время перерыва на суде заявил об этом, есть новость на Крым Реалии. Я напомню, что сейчас под судом флешмоб организовался, люди приходят туда поддержать Эмиля Курбединова, а с нами на связи по телефону украинская правозащитница Мария Томак, но есть слушатели, у которого, я так понимаю, что есть вопрос относительно Эмиля Курбединова. Давайте мы вас послушаем, откуда вы нам звоните, как вас зовут?
Здравствуйте, я звоню вам из Крыма.
Очень приятно.
По поводу адвоката Курбединова. Год назад когда был украинским властям задержан сенер, по-моему, Норд называется, где до сих пор сидит капитан в заточении. Ни Курбезинов, ни кто ему из подобных, и пальцем не пошевелил, чтобы им помочь. Теперь вы понимаете, почему и Курбезинов у нас так вызывает только негативную реакцию.
Почему?
И во-вторых...
Нет, посмотрите, во-первых, никто не удерживал силой представителей, да, собственно, экипаж Норда. А почему? То есть у вас негативную реакцию вызывает человек только потому, что он не был как-то там защитником в этом деле? Или что вы имеете в виду?
Ну, сейчас, послушайте, капитан Норда до сих пор находится под арестом и под судом украинским. Так что, если вы не знаете, то поинтересуйтесь, подожди. А во-вторых, самое главное, Курбезинов и ему подобные считают, что Крым оккупирован Россией. А мы, большинство русских людей, народа русского, считаем, что Крым – это территория, освобожденная от украинской оккупации.
Угу. То есть в этом главная разница, и поэтому вам абсолютно неинтересно и не жаль Эмиля Курбезинова. То есть вы считаете, что политические преследования или преследования по политическим взглядам, они на территории Крыма сегодня должны существовать. Правильно я вас понимаю?
Не совсем. Дело в том, что... давайте обратимся к фактам. Почему я вернулся сейчас к Курбезинову? Что он сделал? Полез, хотя бы пальцем пошевелил, когда был задержан экипаж Норда украинскими властями. Не пошевелил.
А посмотрите, дело в том, что Эмиль Курбезинов работает на территории Крыма. И посмотрите, сколько раз он, выражаясь вашими словами, пошевелил пальцем для того, чтобы защищать крымчан в российских судах Крыма или в российских судах на территории соседней России. Да, то есть у этого человека, у этого адвоката есть определенный набор дел, которыми он занимается. Знакомы ли вы вообще со всеми делами Эмиля Курбезинова?
Я не могу сказать, что знаком со всеми делами, но он знает точно, что он никогда не занимался теми людьми, которые не были во фронте к власти, к российской. Он защищал только тех, кто именно выступал против российской власти.
Угу. Да, против российской власти, которая, напомним, в 2014 году незаконно пришла на украинский полуостров Крым. Это признает вся международная общественность. Об этом не один раз и не устает повторять, собственно, Украина, о том, что украинский полуостров Крым был оккупирован, а потом незаконно аннексирован. Мария Томак, украинская правозащитница, с нами на связи. Спасибо за то, что вы были в этот момент. Может быть, у вас есть комментарий для нашего слушателя, такой короткий. Все-таки нормально ли это, когда по политическим делам, по таким вот разным взглядам на то, что случилось в Крыму, преследуют адвокатов тем более?
Ну, наверное, комментарий слушателя отображает в какой-то мере логику и оккупационных властей. Значит, ты, Эмиль, не тебя защищаешь, получай административный арест. Вот. Ну, как еще можно это комментировать?
Угу.
Понятно, что здесь вообще, ну, как бы нарушена слегка логика. То есть Эмиль занимается делами в Крыму, их очень много, более чем достаточно. А вот Норд – это вообще материковая история, и ну, я вообще не вижу, и действительно, как вы упомянули, там не было предмета для, так сказать, защиты. Вот, то есть, ну, вот что можно здесь еще посмотреть.
Спасибо большое. Мария Томак, украинская правозащитница, была на связи со студией радио «Крым Реалии». Ну вот, мы закончили на этом. Будем еще смотреть к концу эфира, будут ли какие-то новости из-под суда. И обновляйте сайт «Крым Реалии», если вы сильно переживаете на этот счет и хотите знать, что же происходит. Ну а дальше у нас также есть важная тема.
Без цензуры.
Украина разорвала договор о дружбе с Россией. Верховная Рада приняла закон о прекращении договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией, который начнет действие с 1 апреля 2019 года. Решение поддержали 277 депутатов. Законопроект внес президент Петр Порошенко. Договор о дружбе между Украиной и Россией был подписан в 1997 году, и он пока что действителен на сегодняшний день. Но он, среди прочего, предусматривает, что стороны уважают территориальную целостность друг друга и подтверждают нерушимость существующих между ними границ, а также того, что стороны строят отношения друг с другом. с другом на основе принципов взаимного уважения, суверенного равенства, незыблемости границ, мирного урегулирования споров и неприменения силы или угрозы силой. Сегодня Верховная Рада, довольно-таки у них было насыщенное обсуждение этого законопроекта, но давайте послушаем о том, как голосовала Рада за это решение, далее в эфире.
И я ставлю на голосование проект закону про припинення дії договору про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і Російською Федерацією за пропозицією комітету 0206 за основу і в цілому. Техніко-юридичними правками. Прошу голосувати, прошу підтримати. Голосуємо, колеги, прошу підтримати. Голосуємо. 277 за. Закон прийнятий. Вітаю, колеги.
Во время выступления в парламенте заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица отметил, что Россия пренебрегла основными положениями в договоре, а его продление невозможно. Позже глава комитета по иностранным делам Анна Гопко объяснила, что договор прекращается с 1 апреля, а не разрывается досрочно для того, чтобы у России не было возможности заявить, что она не признает одностороннее прекращение.
Ми чекаємо від Міністерства закордонних справ ревізії всієї договірно-правової бази з Російською Федерацією. Від президента і РНБО ми чекаємо подальших кроків, які продемонструють, що ми здатні захищати інформаційний простір, рішучі санкції проти агентів російського впливу в нашій політиці і економіці, і посилення Збройних сил України. Справді, Україна прагне миру і цивілізації. Взаємин з усіма сусідами. І ми маємо чітко розуміти, що Росія не визнає самого права на вільне існування України.
В Раде рассматривали также два альтернативных законопроекта. Первым депутаты предлагали прекратить все договоры, заключенные с государством-агрессором. Вторым, как депутаты считают, нужно было разорвать договор о дружбе, но сразу после принятия закона, а не с 1 апреля 2019 года. Дорогие слушатели, у нас сейчас на связи Владимир Огрызко, дипломат. Мы хотим с ним обсудить разорвание этого договора. Мы у него поинтересуемся, что же это означает и почему это действие этого документа начинается с 1 апреля только следующего года. Добрый вечер, Владимир.
Да, витаю вас. Добрый вечер.
Вот словами министра иностранных дел Павла Климкина, Киев использовал этот документ в процессе подготовки исков в международные суды. Объясните нам, пожалуйста, каким образом это происходило и действительно ли это такой был эффективный документ?
Ну, знаєте, я традиційно не коментую діяльність своїх наступників чи стратегічних міркувань, але скажу вам, що договори, вони справді використовуються для того, щоб в разі, якщо їх порушують, судові інстанції могли проаналізувати, наскільки вони порушилося тією чи іншою стороною, хто в цьому винен і таке інше. Але це все відбувається на момент, власне, самого порушення договору. Що це означає практично? Росія почала агресію проти України в лютому 2014 року. Для будь-якого суду це є головним фактом, який цей суд або суди розглядають. Те, що у такий спосіб був порушений договір, так само зрозуміло, що це сталося в лютому 2014 року. Звичайно, що при зборі матеріалів, доказової бази, наявність дієвого договору певною мірою допомагає в аргументації. Але якщо так брати по суті, то ключовим є момент, коли одна сторона його порушила. Тому, чесно кажучи, мені здається, що якби він був розірваний ще в 2014 році, то це серйозним чином на оцінку судовими інстанціями того, хто є причиною агресії, не справило б.
Владимир Станиславович, такой еще у нас вопрос назрел. Смотрите, действие документа начинается 1 апреля, а почему не сейчас? Я хочу напомнить также нашим слушателям, что 31 марта в Украине пройдут президентские выборы. Как проголосовала Рада недавно, они должны пройти 31 марта. А как вы думаете, связаны ли эти две даты как-то между собой?
Абсолютно не пов'язані. Є певна процедура, вона прописана, до речі, в договорі. Якщо ви відкриєте прикінцеві положення цього договору, там написано, що в разі, якщо одна з сторін не бажає його продовжити, то вона повинна повідомити про це за 6 місяців від відповідної дати. От так співпало, і вибори до непродовження договору не мають жодного відношення. Чому це не стає розриванням, а не продовженням? Це теж чисто міжнародно-правові нюанси, які, однак, на суть не впливають. І, знаєте, коли дехто починає розповідати, що це потрібно для того, щоб Росія в односторонньому порядку не вважала його нечинним, це трошки непрофесійно, тому що будь-який договір припиняє свою дію, коли відповідно до його узгоджених положень двома сторонами, одна з них заявляє про те, що вона в ньому більш не зацікавлена. Тобто, іншого міжнародне право не знає. Тобто, не може договір продовжити свою чинність для будь-якої сторони, якщо інша сказала, що вона цього договору більше не хоче.
Сьогодні в Верховній Раді депутат Анна Гопко обратилась к МІД України з тим, щоб вони провели так називаємо ревізію договорів о сотрудничестві з Росією. А які ще є документи, подобні цьому, у цих двох стран, у України і Росії?
Загально йдеться про, якщо говорити про виключно двосторонні документи, десь більше 3,5 сотень таких документів. Це різні документи. Це і міждержавні договори, згоду на які давала Верховна Рада, це і міжурядові документи, це і міжвідомчі, тобто міжміністерські і таке інше. Якщо сюди ще додати все те, що укладалося в рамках СНД, то це вже буде не сотня, а буде вже тисяча документів. Бо розумієте, що в СНД за всім цим стояла Росія, і вона нав'язувала всім своїм, як вони вважали, васалам, те, що їм хотілося. Тому це складна робота, це не так просто, але вона реальна, особливо в контексті війни, яка де-факто йде між Росією і Україною. Тому це треба робити, тим більше, що багато з цих угод носили формальний характер, хоча там є дійсно ті, які важливі. Але так чи інакше, безумовно, угоду про кордон ми розривати не будемо. На жаль, угоди про делімітацію морських просторів ми не встигли зробити свого часу. За часів Януковича ця робота взагалі була припинена. Але, скажімо, тут треба знову-таки думати, яким чином поступати з цією зараз нашумілою угодою про Азовське море. Бо якщо ми з одного боку хочемо, щоб туди входили натівські кораблі, то нам її треба негайно розривати, тому що тепер ми повинні запитувати таку згоду у Росії. Якщо ми це зробимо всупереч волі Росії, вона волатиме про те, що ми порушили міжнародне право. Тому тут є справді багато нюансів, які треба враховувати, які треба зважувати і приймати відповідне рішення. Але скажу вам, що є дуже багато договорів, які абсолютно відмерли, які є штучними, які нічого не регулюють, крім того, що колись були красивими договорами про наміри і не більше.
Спасибо вам большое, Владимир, за то, что присоединились к нашему эфиру. Я напоминаю, что вы слушаете передачу «Крымский вечер» на радио «Крым Реалии». В студии с вами работает Екатерина Некреча и Мария Штогрин. Мы будем дальше продолжать наш обзор новостей завтрашнего дня. Что у нас случится в Крыму завтра, в ближайшем будущем. Мы для вас подготовили достаточно много всего. Оставайтесь с нами, комментируйте, приходите к нам на YouTube, приходите к нам на 105.9 по FM-волнам, и мы рады вашим фидбэкам, вашим ответам. И Екатерина начала обсуждение в YouTube о том, что бы вам было интересно услышать в нашей программе. Пожалуйста, пишите нам, мы с удовольствием рассмотрим все ваши пожелания.
21 сентября 2015 года вы впервые услышали «Радио Крым Реалии», а мы впервые вышли в эфир. Каждый день мы готовим новости, ток-шоу и авторские программы. И все потому, что крымчане имеют право знать. «Крымский вечер» с радио «Крым Реалии».
У вас осталось ровно 5 минут для того, чтобы позвонить по номеру телефона 8 810 06 926 и сказать, что, про какую новость мы забыли сказать. Не то, что забыли, дорогие мои, у нас тут столько новостей, мы не все успеваем вам сказать. Но одна из главных новостей просто о будущем, что же вас ждет, дорогие крымчане, которых так учат быть консервативными, да, в российских телевизорах учат этому. Так вот, российский ведущий Дмитрий Киселев, которого мы все знаем. Дмитрий Киселев равняется радиоактивный пепел. Все же помним золотые цитаты этого так называемого журналиста. Так вот, он организовывает фестиваль рэпа на нудистском пляже в Коктебеле. Вот, Маш, ты была на нудистском пляже в Коктебеле? Была ли там ты?
Конечно же нет. Я была не там, была. Когда еще была ребенком в Коктебеле, поэтому...
Вот. А я совсем недавно проходила мимо, относительно недавно. Так вот, в конце августа 2019 года, держитесь все, это случится. Об этом Киселев рассказал в эфире радиостанции «Говорит Москва». Рэп-фестиваль состоится сразу же после джазового фестиваля, который, собственно, мы должны учесть сказать, что он есть на украинском материке, да, а это вот такой клон, который остался в аннексированном Крыму. Так вот, Киселев уже имя придумал этому рэп-нудистскому фестивалю «Rap on Open Air». Неожиданное название «Open Air». Это просто, по-моему, это ноу-хау определенно. Идея российского вот ведущего перевести рэп-фестиваль из событий однодневок в грандиозное ежегодное событие. В 2019 году в Коктебеле пройдет 17-й, как они называют это, международный фестиваль «Коктебель джаз», клон, о котором я сказала. А после него, как задумывал Киселев, быстро переделают сцену, и с нудистского пляжа в Коктебеле зазвучит рэп. Крымские власти уже, конечно же, поддержали идею журналиста, как они могли поступить иначе, я даже не могу представить себе такое развитие событий. Раньше Киселев в своей программе «Вести недели» на телеканале «Россия-1» заступился за рэпера Хаски, напомним, да, и совсем недавно тот отбыл 4 суток административного ареста, и Киселев в придачу даже сам зачитал рэп стихи Владимира Маяковского, он так озвучил. Важно сказать, что вообще музыкальная эта вся история, и история с рэп-движением в России, она очень сильная, действительно, в солидарности с рэпером Хаски, его многие коллеги, они подключились, они провели даже концерты, и все собранные деньги они отдали Хаски, а тот, в свою очередь, пожертвовал эти деньги в разные там правозащитные фонды. Вот, ну, я так понимаю, что на волне, на хайпе, как сейчас принято говорить, и Дмитрий Киселев решил тоже заработать какие-то вот социальные дивиденды. Посмотрим, ну, нудистский пляж Коктебель, что же тебя ждет в будущем году? А что тебя впечатлило? Какие новости будущего затронули твою чуткую душу, Мария?
Я еще хочу за Дмитрия Киселева отметить. Я просто не понимаю, как он может быть связан с рэпом и почему он решил так.
Мне кажется, это на самом деле хайп. Вот волна такая есть, да, мы увидим, какие миллионы просмотров набирают в Ютьюбе, благодаря российскому зрителю, конечно же, да, все эти рэп-исполнители, батлы и прочее. Это действительно огромная волна. Мы видим, что такие исполнители, как, например, Филипп Киркоров, Николай Басков, которые, казалось бы, еще в прошлом столетии как бы остались, но нет, они переродились, понимаешь, в некотором смысле, как фениксы, и они тоже стали подражать вот этой вот волне современной молодежи, этому там рэп-движению, они тоже вклинились, кстати, у них неплохие просмотры это набирать, поэтому мне кажется, что Дмитрий Киселев тоже хочет больше просмотров.
Он тоже хочет в шоу-биз, да.
Или хочет просто на нудистский пляж в Коктебеле и решил как-то это желание замаскировать рэп-фестивалем.
Да. Россиянам могут ограничить возможность покупки валюты. Центробанк начал разработать разработку порядка регистрации операционных касс, который сильно ужесточит процесс обмена валют. Об этом сообщается в письме от регулятора в российские банки. Согласно документу, теперь у физлица есть возможность вести расчеты в иностранной валюте через свой банк, но это он должен делать только через него. Оставшимся обменникам могут предложить при каждом расчете подавать справку отчет в Центробанк. А если регулятор выяснит, что у гражданина на момент обмена имелась банковская карта, ему придется заплатить штраф.
Угу. Вот так вот. Это, дорогие мои, новости, которые... Вот это определяющие новости будущего, завтрашнего в Крыму. Если, конечно, никакие важные политические события не случатся. И, собственно, если вдруг Россия не уйдет из Крыма в будущем году, то это может ожидать вас. Или завтра. Ну, посмотрим. А с вами были Мария Штогрин, Катя Некречи. Это радио Крым Реалии. 105.9 FM, напомню, слушайте нас в Крыму. Также на сайте Крым Реалии. Подписывайтесь на наши странички в YouTube и в Фейсбуке. Ставьте лайки, колокольчики, следите за нашими эфирами. Завтра по крымскому времени 8.35 уже включайте и 549 АМ, и 105.9 FM. И принимайте участие в эфирах. Спасибо за то, что были с нами. До встречи.